Иисус Христос – ни с кем не сравнимая личность во всей истории человечества. Христос уникален тем, что одновременно Он является и человеком, и Богом, в полном смысле этого слова. Для человеческого разума непостижима мысль о совокупности этих двух натур в одной личности – человеческой и божественной. Мы делаем ошибку, например, когда, подчеркивая божественность Иисуса Христа, пренебрегаем или недооцениваем тот факт, что Он был не менее также и человеком. Сколько благословений, например, и утешения мы пережили бы, если бы сосредотачивали наше внимание на человеческой натуре нашего Спасителя не менее, чем на божественную. Возьмем хотя бы эти слова, записанные в 4 главе послания к евреям. Какое большое утешение мы находим в них. Вот что тут сказано. «Ибо мы имеем не такого первосвященника», имеется тут, конечно, в виду Иисус Христос, «который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушаем во всем, кроме греха». Тут, к сожалению, не совсем удачный перевод, и нужно читать не «кроме греха», а «без греха». Иными словами, Христос был искушаем во всем, как все мы, но Он остался без греха. То есть Он не согрешил, Он не поддался искушению. Ведь цель искушения – это завлечь человека в грех, не так ли? Само по себе искушение не является грехом, но поддаться искушению – это грех. Христос не поддался искушениям, поэтому Он остался без греха. Да, дорогие мои, Иисус Христос был не только Сыном Божьим, но Он был еще и Сыном Человеческим. Интересно отметить, что, говоря о Себе, Христос чаще всего называл Себя Сыном Человеческим. Как мы уже отметили, будучи человеком, Иисус был искушаем, как все мы. Он уставал, например, Он испытывал жажду, Он ощущал голод, Он ел ту же пищу, которую ели Его современники. Но в отличие от остальных человеков, Он был безгрешен, Он не согрешал. Вот почему смерть Иисуса Христа была принята Отцом Небесным как удовлетворяющая жертва за грех. Он один мог совершить такую жертву. Помимо того, что, будучи совершенным человеком, без греха и порока, Христос совершил для нас искушение, Он также стал совершенным примером для нас. И один из примеров, который мы должны брать с нашего Господа, это дело миссионерства. Как во всех других аспектах нашей христианской жизни Иисус является для нас высшим примером, так и в деле миссионерства. О своем двойном назначении стать искупителем и миссионером Христос так сказал сам о себе. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Его отдача себя для искупления человечества никто, конечно, не может подражать. Он один во всей вселенной мог совершить это, никто другой. Но служению Христа, его миссионерскому труду, каждое чадо Божие не только может, но и призвано подражать. Когда же начинается миссионерское назначение и обязанность чада Божия? Со дня его рождения, то есть рождения свыше, со дня его возрождения. В наших беседах мы не раз приводили примеры из Евангелия, когда сразу же после своей встречи с Иисусом Христом люди становились этими миссионерами, свидетелями Иисуса Христа. Они начали немедленно говорить другим о своем спасении. Так, например, ученики Христовы Андрей и Филипп. Также бесноватый, из которого Христос изгнал легион бесов, самарянка и другие. Я назвал только этих пару, но их гораздо больше, о которых конкретно сказано, что сразу же после своей встречи с Иисусом они стали евангелистами, они стали к другим говорить о своем спасении. В день рождения нашего Господа ангел объявил, что помимо того, что Он будет Спасителем, Он будет также миссионером. «Не бойтесь, — говорит ангел, — я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Его искупление и его миссионерское служение распространится на весь мир, на всех человеков, на всех людей. Спустя 8 дней, когда Иосиф и Мария принесли младенца в храм, чтобы совершить над ним законный обряд обрезания, старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не умрет, доколе не увидит Христа Господня, взял младенца Иисуса на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, который ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». О нашем великом миссионере Исаия говорит пророчески: «И узрит всякая плоть спасения Божия», то есть не только Израиль, а всякая плоть, все народы, все племена. Когда пришел Иоанн Креститель, он, будучи предшественником Иисуса Христа, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, не только Израиля, но грех всего мира». Да, точно так, как искупительная жертва Агнца Божия усмотрена для всего мира, так и миссионерский труд нашего Господа здесь, на земле, распространяется за пределы Израиля на все народы. И нам, его свидетелям, Господь велит не ограничиваться нашим Иерусалимом или нашей Иудеей, но он говорит возвести очи наши и посмотреть на дальние нивы, как они побелели и поспели к жатве. Мы думаем, что там нет жаждущих душ, но они есть везде и только ожидают, когда кто-нибудь скажет им о Господе. Помните ли тот случай, когда во время праздника в Иерусалим пришли эллины на поклонение Богу? Ведь это были язычники и, тем не менее, ищущие души. И вот в 21 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна сказано, что они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Что они хотели этим сказать? Разве они хотели просто посмотреть на Иисуса? Нет. Этот праздник как раз был днем триумфального входа Иисуса в Иерусалим, когда весь город вышел ему навстречу и приветствовал пальмовыми ветвями, восклицая: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Так что не может быть, чтобы эллины не видели Иисуса, они видели его в тот день. Нет, дело в том, что они хотели встретиться с ним, встретиться лично с ним. Их душа жаждала чего-то, и они понимали, что у Иисуса они найдут ответ. Вот из-за чего пришли они к одному из учеников Иисуса, именно к Филиппу. Но посмотрите, как отреагировал Филипп на просьбу этих эллинов. Они просят представить их Иисусу, а он приводит их не к Иисусу, а к Андрею. Почему же не к Иисусу? Помните, как с тем же Филиппом мы впервые встречаемся в первой главе того же Евангелия от Иоанна. В 43 стихе мы читаем о том, как Иисус находит Филиппа, и он сразу же последовал за Христом. И тут же в 45 стихе сказано, что как только он последовал за Иисусом, то есть Филипп, Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Нафанаил возражает ему и говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп же говорит ему: «Пойди и посмотри». И Филипп приводит Нафанаила к Иисусу, в результате чего Нафанаил также уверовал в Христа. Заметьте, как в данном случае привести Нафанаила к Иисусу не представляло никаких проблем для Филиппа. Андрей тут не нужен был. Филипп без помощи Андрея приводит Нафанаила к Иисусу. И это было за 3 года до того, как пришли к нему эллины. Теперь же Филипп в недоумении. Как поступить с этими людьми, с этими греками? Тем более, что инициатива исходила от самих эллинов, которые хотели встретиться с Иисусом, а Филипп не знает, представить их Иисусу или нет. Но что побудило этих эллинов, то есть греков, обратиться именно к Филиппу? Во-первых, конечно, что он был одним из учеников Христа. Он знал Иисуса и мог их представить ему. Но я думаю, что тут была и другая причина. Само имя Филипп, будучи греческим именем, поощрило их прийти именно к этому ученику Христову. Они подумали, что у человека с таким именем, хотя он и еврей, но, наверное, есть что-то греческое. Да, таких евреев было много, которые находились под влиянием греческой культуры. Но, как говорят, свой своему поневоле брат. Филипп был истинным израильтянином. И, несмотря на трехлетнее следование за Христом, он считал, что Иисус был спасителем израильского народа, но не язычников. Нафанаил, который сам был подлинным израильтянином, не представлял проблему для Филиппа. Но эллины, эти греки-язычники, тут уже другое дело. Христос не пришел спасти язычников. Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Такого убеждения придерживался Филипп. Но он хорошо сделал, что все же обратился за советом к Андрею. Андрей был человек другого понятия. Нет, для Андрея тут не было ничего трудного. Я как бы слышу, как он говорит: «Слушай, Филипп, разве ты не знаешь нашего Господа? Разве ты не помнишь, как он был милостив к римскому сотнику, к женщине Хананеенке, к самарянке и ко многим другим иноплеменникам? Ведь Господь любит всех. Разве ты это не понимаешь? Он не делает различия. Мы делаем это, потому что наши предрассудки мешают нам, наши традиции. Давай, отведем этих эллинов к Иисусу». Так они и поступили. И Иисус принял эллинов. И в их присутствии произнес самую великую и самую чудную истину. Это был ответ на их искание. Слушайте, что он сказал. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И далее он говорит: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Вот ответ Иисуса этим эллинам. Но этот ответ предназначился не только им, но и иудеям. Чтобы спасти и тех, и других, Иисус должен, как пшеничное зерно, пасть в землю, то есть умереть и в третий день воскреснуть, чтобы спасти их. Спасение через его смерть и воскресение для всех одинаково. Никто не имеет каких-то специальных прав и привилегий. Когда Иисус будет вознесен, тогда он сможет привлечь всех к себе. Этот ответ не менее был предназначен и для Филиппа. Христос спасет Филиппа таким же путем, как и эллинов, не иначе. То, что Филипп израильтянин, это не делает его большим потенциальным кандидатом для спасения? Нет. Эта беседа закончилась тем, что собралась большая толпа народа, и Иисус, не делая никакого различия, возгласил и сказал им: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме». Спасение, дорогие мои, предназначено для всех, для каждого, который уверует в Иисуса Христа. Возьмем другой пример. Иисус идет в Иерусалим, и путь его лежит между Самарией и Галилеей. Не без значения тот факт, что именно этот путь избрал наш Господь. Видите, он не ограничивается традициями и идет туда, где была большая нужда, будь это в полуязыческой Самарии или в Галилее. И тут мы читаем, что когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Закон требовал, чтобы прокаженные держались определенного расстояния, и так поступили и эти 10 человек. Но они подошли настолько близко, чтобы слышен был их голос. Они взывали к Иисусу о помощи. Они не просили ничего конкретного, кроме милости. Разумеется, они имели в виду, чтобы Христос исцелил их. «Иисус, наставник, помилуй нас!» – кричали они в один голос. И несмотря на то, что один из них был самарянином, а иудеи не общались с ними, болезнь, нужда, безнадежность, проказы удалили вот эти национальные, расовые и религиозные предрассудки. Нужда объединила их, и в один голос они просят милости у Господа. Дорогие мои, не так ли происходит часто среди детей Божьих? Когда ничто, даже вера в Иисуса Христа, к сожалению, не может объединить их, страдания, невзгоды или гонения объединяет их. Приходилось, например, слышать, как брат, скажем, баптист и брат-пятидесятник, находясь в заключении, в лагере, молились вместе, имели общение и вместе свидетельствовали другим узникам о Христе. Однако на свободе им и в голову не приходит мысль о том, что они могут иметь такое же общение, какое они имели в узах, которое придавало им силы во время испытания. И вот, услышав их крик, Христос просто говорит: «Пойдите, покажите священникам». И сказано, когда они шли, они очистились. Вера их исцелила. Закон требовал, чтобы прокаженные показали священнику, если у них была причина думать, что этой заразы у них больше нет. Христос им не сказал: «Вы исцелены» или «Проказа ваша снята». Притом Он не прикоснулся к ним, как делал Он это в другом случае исцеления прокаженного. Он просто сказал им пойти к священнику, чтобы тот признал их чистыми. Но вот что знаменательно в этой истории. Один из десяти, видя свое исцеление, возвратился и громким голосом прославлял Бога. Упав ниц к ногам Иисуса, он благодарил Его за полученное исцеление. И теперь послушайте, что сказано далее. «И это был самарянин». Самарянин, которого иудеи считали нечистым, не потому, что в данном случае он прокаженный, а потому, что он иноплеменник, полуязычник, он единственный из десяти возвратился к Иисусу и, припав к его ногам, возблагодарил Господа за полученную милость. Когда Иисус увидел это, он сказал: «Не десять ли очистились? А где девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Обратите внимание на то, что этот вопрос остался без ответа. Как они, то есть остальные девять, которые были иудеями, не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Как бы вы ответили на этот вопрос? Просто потому, что они были неблагодарными? Возможно, люди вообще неблагодарны. Но почему именно они, вот эти десять израильтян, оказались неблагодарными? По всей вероятности, они думали, что это само собой разумеется, что, мол, они израильтяне и потому достойны получить исцеление. Они ведь избранный народ. Они считали, что имеют приоритет на милость Божию, и потому, естественно, чтобы Бог оказал им милость. В таком случае нет надобности благодарить. Они были как избалованные дети, которые не привыкли благодарить и считают, что все у них в долгу. Самарянин же вернулся и поблагодарил Христа за исцеление, и голос хвалы и прославления был не менее громким, чем была его просьба о помощи. Самарянин почел себя недостойным получить благословение от Господа. Только по милости его он получил исцеление. Поэтому он получил от Господа несравненно больше, чем те, которые не почли нужным возблагодарить его. Самарянин же получил и исцеление, и спасение. И вдобавок Иисус говорит ему эти чудные слова: «Встань, иди! Вера твоя спасла тебя». Он получил и исцеление, и спасение. О чем говорит это нам? О том, что тот, к кто рассчитывает ни на что другое, как только на благодать и милость Божии, получит несравненно больше того, чего просил или о чем помышлял. Тут играет роль вера, а не национальность, или цвет кожи, или положение в обществе, и принадлежность к той или иной церкви. Слово Божие говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Тем, кто обращается к Богу с верой, не рассчитывая на какие-то достоинства в самом себе, Бог всегда дает благодать на благодать. Он умножает свою благодать, как сказано в послании Якова, но тем большую дает благодать. Посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Гордость человека говорит: «Не может быть, чтобы Бог не принял хотя бы мои добрые намерения». Вот так именно думал Каин, что он угодит Богу, принося ему в жертву плоды земли, произращенные им. Но Бог отверг его дар, а дар Авеля он принял. Почему? Потому что Авель поступил по вере. Он принес в жертву Богу агнца. Он поступил по вере, а не по делам, и Бог принял его жертву. Дорогие мои, когда мы поймем, что спасение дается только по благодати, тогда мы будем достойными свидетелями Христа. Насколько этот вопрос понятен нам, настолько мы будем эффективными миссионерами, благовестниками, свидетелями Христовы. Почему, например, мы не идем с этой чудной вестью, которая спасла нас, скажем, к мусульманам, атеистам, язычникам или идолпоклонникам? Я вам скажу почему. Потому что мы не поняли благодати Божией. Мы считаем этих людей недостойными или неспособными к вере. Они, мол, не подготовлены. Если мы думаем так, то мы не понимаем, что такое благодать. Самые успешные приобретатели душ для Христа – это те, которым ясна истина, что благодатью вы спасены через веру, не от дел, Божий дар. Но если я думаю, что во мне есть все же хотя бы крошечка достойного, из-за чего Бог спас меня, то эта крошечка – сделает меня неспособным нести погибающим душам благую весть. Будем просить Господа, дорогие друзья, пойдем на колени и возопим к Нему от всего сердца, чтобы Он дал нам ясное понятие о Его благодати. Если же ты, мой дорогой радиослушатель, не пережил еще спасительную благодать Божию, то знай, что тот факт, что ты слушаешь сейчас проповедь Слова Божия, это и есть благодать Божия, это дар Божий тебе дан сейчас, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ты поступишь по вере, если сейчас откликнешься на призыв Божий, покаяться и верить в Сына Его, Иисуса Христа. Все, что нужно сделать тебе, это призвать имя Господне, и спасен будешь. А тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дает право быть Его чадами. Это так просто сделать. Почему? Потому что это дар, а дар просто принимают, а не зарабатывают. Господь только ожидает, чтобы ты принял этот дар Его.